Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас приветствовать на нашем семинаре, который проводит Центр финансовых экспертиз по теме «Большой семинар для малого бизнеса». Лекторами на данном семинаре выступает генеральный директор Центра финансовых экспертиз Балдина Светлана Вячеславовна, а также Мухин Михаил Сергеевич, президент, главный эксперт-координатор Центра финансовых экспертиз, и Петрова Юлия Викторовна, директор департамента консалтинга и методологии аудиторской фирмы «Консалт». Программа нашего семинара у вас есть в раздаточном материале. На обратной стороне у вас есть счет с живой печатью, и также в ваш раздаточный материал вложен договор и акт. То, что вы заполнили вот регистрационные карты при регистрации или принесли с собой скачанные пришедшие вам по электронной почте. Вы в них расписались, и от вас нам больше ничего не нужно. То есть, как бы вот то, что вы вот оформили, это вот при регистрации во время обеденного перерыва, то есть заниматься обменом договоров, необходимости нет. То, что касается методической части, до 12 часов выступление Светланы Вячеславовны, с 12 до 13 выступление Мухина Михаила Сергеевича, с 13 до 14 часов перерыв на обед, и с 14 часов у нас продолжение методической части, перед вами выступит Петрова Юлия Викторовна. Если у вас есть вопросы, адресованные Светлане Вячеславовне, вы их задавайте, пожалуйста, до первой половины дня, до перерыва, а также те вопросы, которые адресованы Михаилу Сергеевичу. Вот. Если ответы не прозвучат во время семинара, вы можете продублировать вопросы на сайте. И специально для вопросов у вас есть бланк, он входит в наш раздаточный материал. Заполняйте его, пожалуйста, указывайте, кому адресован вопрос. Вопросы передавать никуда не надо, я буду периодически проходить по залу и собирать. Вот. И передам в зависимости от того, кому адресован вопрос. В холле, как всегда, работают для вас аудиторы. Также подключатся и юристы, это произойдет где-то часов в 12. И они будут консультировать во время всего семинара. Как вы обратили уже внимание, вот с левой стороны для вас, как всегда, это чай и кофе, угощайтесь, пожалуйста, это будет во время всего семинара. Также, кто не может присутствовать на нашем семинаре, у нас есть такая услуга, как пакет заочного слушателя. Это запись всего семинара в формате MP3 и также запись всего семинара на дисках. Там 4 диска в формате DVD. Тоже очень удобная услуга. Очень много клиентов, которые у нас уже присутствуют на семинаре и дополнительно берут пакет заочного слушателя. И обратите, пожалуйста, внимание, что вот там, где происходила регистрация, там представлен у нас разнообразный выбор литературы будет от Центра финансовых экспертиз. Также на семинаре присутствуют наши постоянные деловые партнеры. Это издательский дом «Актеон Медиа», который представляет систему «Главбух». Вот. И также издательский дом «Герда» с разнообразным выбором литературы. Но сейчас слово предоставляется Ксении, представителю издательского дома «Актеон Медиа», и мы приступим к семинару.
Спасибо большое. Еще раз добрый день. Мы сегодня действительно представляем на семинаре бухгалтерско-справочную систему, система «Главбух», которая разработана специально для бухгалтеров при участии специалистов Министерства ведомств, таких как ФНС, Государственный Министерство развития и другие. Система состоит из 4 разделов. Это справочная информация, это рекомендации, это правовая база, которая на нашем сайте www.1gl.ru находится в бесплатном доступе, и также архив журнала «Главбух». Сегодня вы можете подойти, задать свои вопросы нашему специалисту на стенде, если какие-то у вас есть по системе «Главбух». Также можете посмотреть саму систему и оформить бесплатный пробный доступ, кто еще не работал в системе. И, конечно, приходите к нам за подпиской. Вы можете оформить подписку на любое издание «Актеон Медиа» и угоститься шоколадкой на систему «Главбух». Спасибо большое за внимание.
Ну, мы уже непосредственно приступаем к нашему семинару. Сейчас слово предоставляется Светлане Вячеславовне.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, вам слышно хорошо? Слышно хорошо. Ну, значит, это у нас есть только в нашем наша часть зала, мне кажется, что чуть-чуть звук не очень хороший, но мы сейчас это все отрегулируем. Значит, наш семинар посвящен вопросам жизнедеятельности малого бизнеса, ну, в какой-то степени, может быть, среднего бизнеса. На самом деле, конечно, в последнее время вас оставили более-менее в покое, и особенно никаких новых нормативных документов и, соответственно, каких-то льгот, преференций, привилегий специально для малых предприятий, для средних предприятий, для иных субъектов малого и среднего предпринимательства практически не появляется в нашей действующей нормативной правовой базе. Но, может быть, это временно, и после уже всех проведенных выборов, после всех инаугураций, возможно, что-то изменится к лучшему, наше государство поймет, что все-таки Россия – это не только нефтегазовые компании, но и, как во всем мире, основу экономики должен составлять малый бизнес, и, возможно, какие-то дополнительные льготы, преференции для вас появятся в действующей нормативной базе, пока там наши государственные деятели заняты совершенно другими делами. Вот тут передают слово «стали они бороться с коррупцией». Мне это, знаете, напоминает пчелы против меда. Вот все разговоры по поводу борьбы с коррупцией, со своими льготами, со своими привилегиями. Но в то же время хочу вам сказать, что, конечно, в последнее время и налоговое законодательство, и законодательство о страховых взносах вводится огромное количество новых норм, ну, фактически вот индивидуальных каких-то льгот для отдельных категорий организаций, для отдельных категорий субъектов предпринимательской деятельности. Поэтому нужно понимать, к какой категории вы относитесь, на что вы можете претендовать, на что вы претендовать не можете, и какие сложности, какие подводные камни вас ожидают в ближайшем будущем на пути развития вашего бизнеса. Поэтому мне бы хотелось вам напомнить о той норме, которая квалифицирует субъектов малого и среднего предпринимательства, для которых в законодательстве предусматриваются те или иные льготы и привилегии. Эта норма установлена в пункте 1 статьи 3 хорошо вам известного закона 24 июля 2007 года, номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Причем норма эта построена очень интересно. Там сказано, что субъекты малого и среднего предпринимательства – это хозяйствующие субъекты, юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с условиями, установленными данным федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям. Вот я бы хотела, чтобы вы на эту норму обратили внимание, потому что льготы могут устанавливаться, например, как для субъектов малого и среднего предпринимательства и для отдельных категорий, так и в целом, например, для малых предприятий. Так вот, если вы где-то в законодательстве, в нормативной базе увидите слова «для малых предприятий», то вы должны понимать, что в понятие «малые предприятия» входят и средние, и, как это ни странно звучит, индивидуальные предприниматели, которые к предприятиям вообще вроде как не относятся, а представляют из себя совершенно другую организационно-правовую форму. Вот этой нормой в период до 2012 года почему-то не пользовались, например, Центральный банк, те, кто защищали позицию о том, что старый порядок ведения кассовых операций нужно распространять и на предпринимателей в том числе. Вы помните, что Верховный суд поддержал эту позицию Центрального банка, а Высший арбитражный суд отказал Центральному банку возможности применения старого порядка ведения кассовых операций номер 40 индивидуальным предпринимателям по той причине, что они не предприятия. В то время как старый порядок ведения кассовых операций распространялся на предприятия, организации и учреждения. Так вот, этой нормой просто не воспользовались тогда в суде те, кто доказывали обратное, поэтому положительное решение по делу Литой Сметанки, на это мы все с вами уже обсуждали в прошлом, но с 2012 года это все уже не актуально, потому что для всех действует новое положение по порядку ведения кассовых операций, утвержденное Центробанком 12 октября 2011 года за номером 273-П. К настоящему дню, то есть когда истекло практически 2,5 месяца с момента начала действия данного нового документа, ну, разъяснений по его применению, можно сказать, практически нет, потому что если говорить об официальных каких-то письмах, разъяснениях официальных органов, то я готова назвать только два таких письма, вы их видите на экране. Это письмо ФНС 21 декабря 2011 года, номер АС-4-2-21-794, значок электронной почты. И второе письмо Центробанка 15 февраля 2012 года, номер 36-3-25. Значит, на всю массу вопросов, которые поступала со стороны бизнеса, как в Центробанк, так и в налоговые органы, вот на сегодняшний день ответили только вот в этих двух письмах, как в какой-то степени ответили. Но я хочу сказать, что в целом положение 373-П, оно как-то стало нормально, вошло в нашу практику и жизнь. И единственное, что на сегодняшний день совершенно четко и понятно, в том числе исходя из названных разъяснений, это то, что в целом субъекты экономической деятельности получили гораздо больше прав и возможностей в плане регулирования порядка ведения кассовых операций внутри себя. И даже то, что положение 373-П распространили на индивидуальных предпринимателей, и на это в письме 21 декабря 2011 года ФНС как раз обращала внимание, не создало каких-то особых трудностей в хозяйственной деятельности, потому что вести кассовые документы, кассовую книгу большого труда не составляет, в том числе для индивидуальных предпринимателей. Самый был тяжелый вопрос о том, нужно ли обязательно открывать расчетные счета предпринимателям и обязательно ли сдавать туда наличные денежные средства вот, на счета в банке. Вот. И я считаю, что мы этот вопрос, в общем-то, сняли еще в конце декабря своими комментариями, в том числе по, так сказать, возможности изъятия индивидуальным предпринимателям средств из кассы на личные нужды. Мы убили самое главное, мы убили своими комментариями ссылку на указание 1843-У. Оно вам известно. Это указание Центрального банка устанавливало ограничения, в том числе, ну, во-первых, ограничения по расчетам до 100 тысяч рублей по сделке, во-вторых, устанавливало ограничения по расходованию наличных денежных средств. И многие его понимали, так, это указание, что раз в перечне позиций, на которые можно расходовать наличные денежные средства, нет личных нужд индивидуального предпринимателя, то, соответственно, изымать из кассы деньги на личные нужды индивидуального предпринимателя нельзя. Так вот, мы убили ссылку на 1843-У, показав, что во вступительной части этого указания содержится ссылка на норму права, в соответствии с которой принято данное указание, и эта норма права включена в статье 4 закона о Центральном банке, о Банке России, что подтвердил в свое время Верховный суд, прямо вот указав, что это указание принято в развитии данной нормы, а данная норма регулирует сферу расчетов, то есть расчетов с третьими лицами, когда предприниматель изымает свои деньги, наличные нужды из кассы для себя, значит, соответственно, эти ограничения в сфере расчетов с третьими лицами не действуют. Поэтому я никаких проблем, честно говоря, по применению положения 373-П, в том числе индивидуальными предпринимателями, не вижу. Я не вижу, что оно обязывает индивидуальных предпринимателей там, открывать обязательно счета в банках, нести туда деньги, платить банкам комиссию за пересчет денежных средств при сдаче, при обратном получении. Вот. Поэтому В целом, на мой взгляд, здесь все обстоит довольно-таки нормально, в том числе с индивидуальными предпринимателями, но, тем не менее, два индивидуальных предпринимателя, они никак вот не уймутся. Один из них — это Сергей Астахов, который как раз занимался делом ИП Сметанкина, юрист наш петербургский, и второй, по-моему, Петр Белов. Они сейчас все-таки доводят дело до высшего арбитражного суда, то есть они обратились сначала в Верховный суд с тем, чтобы признать недействительное положение 373-П в части распространения его норм на индивидуальных предпринимателей. Верховный суд им отказал определением от 13 января 2012 года, сказав, что это не его компетенция разбираться с данным вопросом. Центральный банк действовал в рамках закона о Центральном банке, и если он превысил свои полномочия, то должен заниматься высший арбитражный суд. Ну вот в марте сейчас высший арбитражный суд должен как бы этим делом заняться. Как будут дальше развиваться события, мы, конечно, будем вас информировать. Что будет по отношению к индивидуальным предпринимателям с положением 373-П. Но по состоянию на сегодняшний день они его должны применять, собственно, как и организации. Вот. Значит, на самом деле 373-е положение по ведению кассовых операций, оно очень и очень хорошее, если смотреть на него с позиции юридического лица, для которого на сегодняшний день нет никаких фактических ограничений по установлению лимита кассы, по пересмотру этого лимита кассы, так как необходимо юридическому лицу. И вот Центральный банк в своем письме 15 февраля 2012 года, ему задали 10 вопросов, он дал 5 ответов. Центральный банк в этом письме, фактически он как бы 5 блоков вопросов закрыл, сказав следующее. Во-первых, Центральный банк говорит о том, что с 2012 года банки не занимаются проверками кассовых операций, это не их компетенция, согласно новому положению. И хотя в кодексе об административных правонарушениях пока еще есть статья 15.2 данного кодекса, предусматривающая ответственность банков в части вот, непроведения контроля за соблюдением порядка ведения кассовых операций, но Центральный банк предпринимает усилия для того, чтобы эту статью убрать из кодекса. В настоящее время она практически нерабочая. Заниматься проверками ведения кассовых операций будут, естественно, налоговые органы. Для индивидуальных предпринимателей осуществлять контроль всех их операций, включая кассовые, такое полномочие прямо предусмотрено в законе о налоговых органах в Российской Федерации. Для юридических лиц, я думаю, что и судя по письмам, так оно и будет в Федеральной налоговой службе, значит, заниматься контролем кассовых операций налоговые органы будут параллельно с вопросами контроля за применением ККТ. То есть в отношении юридических лиц закон о налоговых органах Российской Федерации предусматривает полномочия по проведению контроля за применением ККТ, и параллельно налоговый орган будет смотреть порядок ведения кассовых операций, в случае обнаружения правонарушения, будет пытаться и будет применять ответственность по статье 15.1 Кодекса об административных правонарушениях. Причем на самом деле число случаев привлечения к ответственности по данной норме, оно будет только возрастать, потому что если до 2012 года банк проверял само собой, пока он проверял, истекали 2 месяца, пока передавал документы налоговым органам, истекали 2 месяца срок привлечения к административной ответственности по данной норме Кодекса об административных правонарушениях, теперь, когда этим занимаются налоговые органы, вы понимаете, что им ничего не стоит. Они сегодня у вас проверяют кассу и спрашивают у вас кассовые документы, смотрят, что было вчера, позавчера, да, и это все в пределах 2 месяцев, соответственно, привлечь к ответственности в пределах срока давности наложения данной административной санкции проблем для налоговых органов нет. Поэтому к порядку ведения кассовых операций, к оформлению кассовых документов нужно относиться в этом году еще более внимательно, потому что я думаю, что сейчас раскрутится этот весь механизм параллельного контроля наряду с контролем за применением ККТ, контроля и за кассовыми операциями, и, соответственно, числу вот налагаемых санкций оно может объективно увеличиться, если будут обнаружены при такой проверке правонарушения. Вот. Ну и заканчивая о разговоре о письме Центрального банка 15 февраля 2012 года, значит, вы его посмотрите, пожалуйста, в нем Центробанк четко еще раз акцентировал внимание на том, что все мероприятия, связанные с обеспечением сохранности денежных средств, все эти вопросы относятся к компетенции руководителя экономического субъекта. У нас с 2012 года в нормативных актах нет никаких требований к оборудованию кассовых комнат, нет никаких требований к прочим вопросам сохранности денежных средств, то есть все это относится к компетенции руководителя экономического субъекта. Далее, в этом же письме Центробанк обращает внимание, что лимит кассы можно пересматривать как угодно и сколь угодно, так сказать, сколько нужно раз, хоть каждый день, его может пересматривать и переутверждать хозяйствующий субъект. Значит, банк к этим вопросам теперь не имеет никакого отношения. Ну и мы подготовили еще к февральским семинарам, и на сайте у нас размещены эти документы, шаблоны приказа по установлению лимита кассы и о порядке ведения кассовых операций внутри экономического субъекта. Мы в эти приказы зашили сразу алгоритм расчета лимита кассы и все прочие вопросы, которые нужно урегулировать вам при организации кассовых операций. Я не буду сейчас подробно останавливаться на данных вопросах. Единственное, мне бы хотелось чуть пройтись в контексте тех вопросов, которые вы задавали уже вот после февральских даже семинаров по положению 373-П, по новому порядку ведения кассовых операций. Значит, первый момент. Если у вас есть обособленные подразделения, обратите, пожалуйста, внимание на пункт 5.6 положения 373-П. В нем, к сожалению, не очень удачная норма содержится в том плане, что ее можно понять так, что любые обособленные подразделения должны вести отдельную кассовую книгу, лист которой передавать в голове. Вне зависимости от того, значит, есть ли у данного подразделения открыт ли ему отдельный там, счет в банке, устанавливается ли ему отдельный лимит, то есть вот как бы сформулирована очень нехорошо данная норма. В связи с этим мы вот разбирали данный вопрос и пришли все-таки к выводу, что необходимо, если у вас куча особенных подразделений, которые работают только на приход, вы должны в организационно-распорядительном документе приказе по организации кассовых операций все-таки закрепить, что данное подразделение не осуществляет полноценные кассовые операции как приходные, так и расходные, что там оно настроено только на приход, что там фактически только кассир-операционист, что там нет кассы как таковой, как место хранения денежных средств, и значит, вот в этом случае вы можете избежать вот этих отдельных кассовых книг по месту нахождения обособленных подразделений. Потому что на самом деле такие случаи, когда много торговых точек там, в разных районах города, это, конечно, довольно-таки часто встречается. В этом же приказе о порядке ведения кассовых операций вы определяете, собственно говоря, кассу как таковую, то есть кассу как место осуществления кассовых операций, как приходных, так и расходных, в рамках вашего экономического субъекта, где она находится. Ну, в принципе, она, наверное, может находиться и в кармане индивидуального предпринимателя, да, это касса, если он из кармана выдает, и в карман складывает. Но, как правило, ее, конечно, лучше привязать к какому-то географическому месту. Вот. Если это будет, например, место проживания индивидуального предпринимателя, туда все равно дистанцию прокурора никто не войдет. А в отношении юридических лиц, конечно, ее можно привязать к месту нахождения юридического лица, то есть это вы уже определяете сами, либо какое-то из подразделений вы выбираете как место осуществления кассовых операций, определяете, что там у вас касса, и, соответственно, там есть кассовая книга, вот эта главная, которая ведется, и только там можно как-то чего-то сверять остатки. Вот, значит, кроме того, в этом же приказе вы определяете самостоятельно порядок и сроки сдачи в банк, в том числе ориентируясь на тот показатель МС, который вы использовали при расчете лимита кассы, в том числе ориентируясь на максимальный срок нахождения в кассе денежных средств для выдачи заработной платы и аналогичных выплат работникам, а это с 1 января 2012 года, напоминаю, 5 рабочих дней, включая день получения в банке, если вы в банке по чеку снимали деньги, 5 рабочих дней, а не 3. В этом же приказе вы определяете, как вы выдаете средства подотчетным лицам по заявлению по положению 373-П. В этом же приказе вы определяете, есть ли у вас какой-то перечень лиц, которые может получать, или любые по заявлению могут получать. И в этом же приказе определяете при необходимости порядок возмещения перерасхода или возмещения расходов, понесенных работникам, например, в интересах экономического субъекта, если он не получал или получил не в полном объеме в нужной сумме денежные средства под отчет. Напоминаю, что подотчетным лицом может быть только работник. Вообще в положении 373-П очень много определений, зашитых прямо в текст данного документа, поэтому его нужно читать очень-очень внимательно, потому что в нем и определение кассы, и определение подотчетного лица. Значит, все зашито в текст, и если вы посмотрите в отношении подотчетников, то четко написано, что это работники по трудовым договорам. Там же вы определяете, кто оформляет кассовые документы, руководитель, главный бухгалтер, или уполномоченные лица, или руководитель и за себя, и за того парня, за главного бухгалтера подписывает. Кстати, тоже определение руководителя интересно в этом положении 373-П. Написано «руководитель» — это руководитель юридического лица, это индивидуальный предприниматель. То есть он тоже вроде как считается руководителем самого себя. Как уж он там собой руководит, это нам трудно представить, но на сегодняшний день это так. Вот, значит, ну и есть блок вопросов в этом шаблоне, что мы подготовили, он будет только у тех субъектов, у кого есть кассиры, потому что, конечно, кассовые операции может совершать и руководитель лично, а вот если все-таки есть наемные кассиры, то в этом случае положение о порядке ведения кассовых операций обязывает руководителя ознакомить такого работника-кассира со своими должностными обязанностями, а чего знакомиться с ними отдельно, если в положении 373-П все прописано, да, в главах прием денежных средств, наличных, выдача денежных средств, порядок ведения кассовой книги, поэтому с этими главами нужно ознакомить. Далее, 373-П обязывает образцы подписи лиц уполномоченных подписывать кассовые документы, предоставить кассиру или кассирам. Вы это тоже делаете. Далее, 373-П в этом случае при наличии кассиров говорит о том, что у них должен быть штамп, печать для оформления кассовых документов. Вы решаете тогда этот вопрос, потому что если руководитель ведет кассовые операции лично, так он может и главной печатью своего экономического субъекта, ну, юридического лица, прежде всего, для которого обязательно печать, штамповать кассовые документы. А у индивидуального предпринимателя может и вообще печати не быть. Это его вопрос. Вот. А если есть кассир на льготе, значит, у него должна быть своя печать или штамп, потому что главную печать экономического субъекта вы ему отдать навсегда не можете. Ну и, соответственно, порядок проведения пересчета, каких-то ревизий кассы, это тоже нужно закрепить в своих организационно-распорядительных документах, потому что новое положение 373-П, в отличие от 40-го порядка проведения кассовых операций, эти вопросы вообще не регулируют. То есть это полностью все решает сам экономический субъект. Значит, на вопросы конкретные по порядку ведения кассовых операций я вам рекомендую посмотреть потом раздел сборники ответов на вопросы, который начинается с 13-й странички. Мы здесь многие как бы, вопросы смотрели, потому что вопросов было много. И как быть, если мы получаем деньги два раза в месяц, какой нам использовать показатель в этом случае, по-любому только 7 рабочих дней, если есть банк в местности, где вы находитесь, потому что никаких здесь других вариантов быть не может, вы же можете чаще получать деньги в банке. Вот, поэтому вот эти все отдельные вопросы, если вы вообще не снимаете в банке ни на что, кроме как на зарплату и выплаты работникам аналогичного характера, да, вот такой зарплатой, там, какие-то социальные выплаты работникам, в этом случае у вас лимит будет нулевой, если у вас выручки нет. Значит, все эти вопросы мы посмотрели, вы потом почитаете эти ответы на вопросы, потому что вот именно частности по применению положения 373-Б, ну, в общем, на сегодняшний день, я думаю, что многие мы рассмотрели. Вот.